Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Отец Кирилл, я и вам напомню, нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы разговариваем со священником о его пути к вере и в вере. И о том, какая цепь событий в итоге привела к тому, что человек стал священником. В вашем случае это еще и монашество, в вашем случае это еще и, я думаю, что православной части нашей аудитории известная история про вас и вашего брата, близнеца. Вы Кирилл, он Мефодий, братья Кирилл Мефодий, конечно, мы вспоминаем учителей славянских Кирилла и Мефодия. Вот, наверное, о разных этапах вашего пути мы сегодня поговорим.
Отец Кирилл, удивило, что сразу в вашей биографии? Во-первых, никаких потрясений личных в личной семейной жизни у вас не происходило, чтобы вы срочно принимали веру и тем более монашество. Два совершенно успешных, образованных брата, которым грозила в хорошем смысле, да, стажировка в США и Голландии. Вы от всего этого отказываетесь и, в общем-то, уходите в монастырь. Отец Кирилл, ну так вот с точки зрения житейской, светского человека, ну это так немножко странно. Какая история этому предшествовала?
Ну, как, да, целая история, она вот именно благодаря тому, что не было каких-то потрясений, эта история такая, можно сравнить ее с какой-то мозаикой такой, скажем, каких-то событий, больше внутренних событий, впечатлений, каких-то размышлений и встреч с разными людьми, которые повлияли на изменение, прямо скажем, кардинальное изменение мировоззрения. Такой постепенный процесс, потому что в школе я, допустим, хотя у нас не было, это конец 70-х и начало 80-х, не было такой активной атеистической пропаганды, но все-таки вся обстановка вокруг скорее подвигала к мыслям, что в Бога верят необразованные старички и старушки. И это было мое такое впечатление. Я помню, когда мама как-то раз перекрестилась, я подумал, ну вот мама человек же образованный, странно, почему это? Как-то даже задал ей вопрос, помню, что она что-то ответила, именно такое положительное, что все-таки какая-то вера есть, есть высшее существо. И, в общем-то, нельзя сказать, что тогда это как-то сильно на меня повлияло, хотя думаю, что семейная, вот такая семейная достаточно благополучная обстановка, она, конечно, была, я думаю, таким скорее подсознательным позитивным фоном, который помогает прийти таким вещам, что Бог есть любовь. Дальше по жизни приходилось встречаться с разными людьми, и в том числе вот многие, может, знают и наш проект «Вырицы» с братом, который начинался еще в стенах Санкт-Петербургской духовной академии. Это забота о детях-инвалидах. Им бывает труднее просто объяснять, что Бог-Отец — это есть любовь, когда они с отцом своим либо не имеют никаких ассоциаций, но это либо ноль и какой-то минус, поскольку отсутствие заботы, или даже просто какие-то очень негативные истории. Соответственно, это, наверное, так очень важный момент, такая семейная добрая атмосфера. За это благодарность родителям. Но дальше это развивалось постепенно. Конечно, вот я могу сразу сказать, что о священстве я никогда не мечтал. Бывает как-то в церковных семьях дети начинают играть в священника или даже вот как-то более глубоко осознают, что они хотят связать жизнь с церковью. Но этого не было даже в момент уже в период воцерковления. То есть мы скорее с братом как-то восприняли идею вообще такого посвящения себя Богу, по примеру апостолов, по примеру монахов. Вот наша и мысль была о монашестве. Созрела она как-то так подсознательно тоже, можно сказать, при чтении Евангелия. Первая встреча, конечно, с верой наиболее такая серьезная была, на самом деле, еще до чтения Евангелия. Это Федор Михайлович Достоевский. Я помню, как еще будучи студентом Политехнического университета, я открыл «Братья Карамазовы», и эпиграф была строчка из Евангелия от Иоанна, знаменитая про зерно пшеничное, которое, если не умрет в земле, то не принесет плода. Я так подумал, что-то глубокое. И не знал, что это такое, и достаточно туманно представлял, о чем здесь речь, но как-то она так впечатлила. Ну и сочинение Федора Михайловича, который прошел, скажем, период атеизма, они легли еще на начало перестройки, когда у нас все переосознавалось. Профессора наши в Политехническом университете, они, конечно, говорили в основном-то не о вере, но просто о каких-то смыслах жизни человека, общества, каких-то политических больше вопросов, конечно. Но они учили все-таки так. Один профессор говорил, правильно сформулировать задачу, это наполовину ее решить. Это означает, сама формулировка проблемы, она тоже подвигала к тому, решения. Чтобы задуматься, угу. А что, для чего ты вообще существуешь? Это, наверное, те вопросы, с которыми мы столкнулись, будучи студентами вот в Политехническом, в нашем Ленинграде, Петербурге. Ну и, конечно, некоторые встречи. Приезжали уже туда какие-то сектанты, Евангелие распространяли между студентами. Я помню, мы с одним американцем ходили по улицам Петербурга, и он там фотографировал бензоколонки, какие у нас. Но на самом деле он был довольно активным протестантом. И нельзя сказать, что глубоко знал Священное Писание, как многие из них. Но вопросы о вере как-то мы с ним обсуждали. Потом у нас была поездка в Америку по программе «Кэмп Америка». Это для как раз студентов Петербурга, в общем-то, и не только, но вот студенты Петербурга участвовали в таком обмене. Летние лагеря. Надо сказать, что лагеря там были очень разные. Мы попали в хороший такой более-менее традиционный бойскаутский лагерь. Как они говорят, Upstate America, Upstate New York. Это, значит, считается где-то так, ну, я уж не помню, сколько километров от Нью-Йорка, в лесах, среди холмов, на природе. Но для нас это было, конечно, удивительно, потому что среда, в которой мы выросли, верующих церковных людей можно было так сосчитать по пальцам одной руки. Тут, в этом лагере, не было ни одного атеиста. То есть это просто ни одного неверующего бойскаута, ни одного неверующего родителя.
Другая планета.
Другое дело, что они были разных исповеданий, там иудеи, протестанты, католики. Но, тем не менее, сам факт, что никто из этих людей вообще даже никогда в своей жизни не был атеистом, то есть по тому общению, которое мы с ними имели. Ну и, конечно, встреча с нашим духовником, протерианом Мироновым, который нас и крестил. Как раз эта поездка в Америку стала таким триггером, как говорят. То есть мама сказала, ну вот вы уже читаете Евангелие, и так далеко летите, надо бы покреститься. Ну мы и пошли. Не знали, это храм в Мурино, святой великомученицы Екатерины на окраине Петербурга. А батюшка Иоанн тогда там дежурил, и вот он нас и крестил, и сказал, надо вам еще прийти причащаться. Но мы улетели и пришли уже только осенью. А он нас встретил и говорит, ну где вы ходите? Я вас крестил, жду, а вас все нет. Ну вот, наконец, пришли.
Вы так легко говорите, вот прошло решение, или вы помышляли о монашестве с братом. Но на самом деле, я думаю, что для многих наших слушателей это звучит провокационно, ведь монашество — от всего отказаться, а круто развернуть свою жизнь. Как это решение пришло? Таким ли было оно легким и постепенным? То есть я понимаю, что путь к вере и вере может постепенно развиваться, но все-таки решение, и там, когда человек подает прошение о постриге, это уже поворот. Вот как это произошло?
Ну, наверное, не знаю, какой-то степени можно говорить, что отец наш, царство ему небесное, Анатолий, он воспитывал нас довольно в аскетической, скажем, такой традиции. Они, папа с мамой, оба из среды спортсменов. Папа окончал институт военный институт физкультуры в Ленинграде. Мама Лезговта. В большой спорт они нас не отдали, потому что видели, что там часто бывают и ломают судьбы человеческие, и физические, и психологические. Но вот в плане такого требовательности, постоянных пробежек, гимнастики, физкультуры, да, стоило немножко отвлечься. Анатолий Викторович говорил, вы как бандерлоги, вы должны четко знать, что вы делаете, куда вы идете. И вместо, ну, иногда мы, конечно, мы гуляли, и у нас было свободное время, но зачастую он нас запрягал, скажем, заниматься английским. Мы идем на английский, наши ребята играют в футбол.
Вы его так это называли, очень... Анатолий Викторович?
Да нет, это я так сейчас из уважения называю. Так-то мы папу называли просто. Ну, он такой, сам человек очень такой, ну, можно сказать, железной воли. Он в свое время был, он родом с Самары, и его во время Великой Отечественной войны родители отправили в Суворовское училище в Саратове. Так вот, он хотя был не очень большого роста и такой не очень могучий, но вот в этой мальчишеской среде ему пришлось вырастать, и его прозвали Т-34 за такие свойства,
как
что
танк.
Он добивался своего, да. Ну, в том числе, надо было завоевать какую-то позицию в этом сообществе мальчишек, где, конечно, требуется быть стойким, несмотря на, может, недостаточную физическую силу. Со временем он это развил и силы физические, но воля шла впереди. Поэтому я думаю, что вот это тоже очень сильно подготовило. Вообще-то в детстве мы как-то мечтали связать свою жизнь с каким-нибудь таким большим делом, важным. Но это немножко было в такой романтическом таком ауре, и мы не до конца понимали, что это будет конкретно. Наверное, вот это такое воспитание на советских фильмах про войну, на какие-то, ну, где-то мы вдохновленно были и там, и комсомольцами совсем мало, но пионерами. Ну, нельзя сказать, что мы в общественной жизни участвовали, но как сами идеи, что-то, что-то возвышенное в жизни, как-то быть причастным. Это такая идея была. А во время перестройки это все было разрушено. Взамен этого никаких высоких идей не было предложено. И, собственно говоря, тут возник такой какой-то вакуум для многих людей постсоветского периода, тем более для молодежи. Одно дело, человек уже оброс семьей, какими-то своими имуществом, а мы, собственно говоря, были еще, в общем-то, ничем таким не связаны. И вот на эту почву легло благовестие Господа нашего Иисуса Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами романах Кирилл Зинковский, ректор Николаево-Угрешской духовной семинарии. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Вавреньева. Отец Кирилл, все-таки еще несколько минут нашего эфира хотелось бы уделить теме вашей семьи. Почему? Потому что, ну, мне кажется, это действительно редкость. Настолько благополучная семья, и то, что вы описываете, и то, что вы говорите, как вы говорите о родителях, и очень это видно по вам и по вашему брату из интервью, который мы смотрели перед эфиром. И, конечно, отец Кирилл, наверняка это стоило большой боли и для вас, и для них, ваш приход к монашеству. И понятно, что вы приняли монашество в один день и час со своим братом, отцом Мефодием. И все это замечательно совершенно. Ты читаешь, смотришь, удивляешься, радуешься этому чуду, что вопреки многим братьям, не то что близнецам, а многим просто братьям, да, в пример многим другим, вы очень дружны. И слава Богу, это действительно дар. И вы вот так вот вместе по жизни, вплоть до монашества. Совершенно удивительный случай. И вы много раз рассказывали, как вы родились, и как это было чудесно. Интересно, когда, по-моему, вашего брата пришлось электрошоком, да, приводить в сознание. Вас. Да. И акушерка говорит вашей маме, не переживай, живы твой Кирилл и Мефодий, с ними все в порядке будет. Но, тем не менее, вас назвали Станислав и Евгений. Но когда вас рукополагали и постригали в монашество, мама это вспомнила. Но к чему я все веду? Конечно, благополучная обстановка внутри семьи, уважительное отношение к ребенку между родителями — это очень важно. И несмотря на то, что многие говорят, что и без благополучного примера родителей можно обрести в Боге отца, и это действительно так, и переродиться в этом, и обновиться в этом. Но, глядя на вас, находясь с вами в этой студии, я понимаю, насколько это важно, уже как мать, да, понимаю, насколько это важно дать ребенку какую-то основу, и это и есть ведь, по сути, христианская основа. Она, ты не говоришь о Христе, а даешь христианскую основу. И что мне хочется спросить, отец Кирилл, а где вот эта граница между любовью к своим близким и выбором, который рано или поздно приходится делать, когда тебя к чему-то призывает Господь?
Да, спасибо за хороший вопрос. На самом деле, очень сложно эту границу провести. Это какая-то очень личная сфера каждого человека. Мы найдем в житиях святых примеры, когда, как преподобный Сергий, оставался при своих родителях до какого-то момента, пока, насколько я помню, они ушли в монашество. Вот по времени преподобный Сергий и его родители примерно в одно время. Есть примеры многих святых, которые, наоборот, оставляли родителей и уходили, иногда даже не сообщив ни места, ни направления своего ухода. И родители довольно сильно страдали.
Есть примеры, когда родители не пускали, чуть ли там не запирали. Феодосий Печерский, у которой мама чуть ли не привязывала.
Киева Печерского, да, она потом принимает монашество, но вначале она его жестоко даже и била. Ну, на самом деле это... Слово евангельское звучит довольно строго. Если кто возлюбит отца или мать свою более, чем меня, несть меня достоин. Но, безусловно, это евангельское слово Спасителя, оно не означает нарушение закона любви, который нам проповедан в Евангелии. Но вот личное решение — это, конечно, всегда такая таинственная вещь. В частности, на нашем примере я могу сказать действительно, что папе с мамой было трудно принять, что мы уже имея профессию, и конкретную перспективу папа Анатолий
степени кандидатские
рисовал
по наукам
нам такую диаграмму, где выделял, сколько процентов, ладно уж, выделяете на храм и на чтение богословской литературы,
если я не ошибаюсь, там
и так далее, но все остальное было запомнено всем остальным, и там и наука, и спорт, и культура, и что угодно. Соответственно, были споры, мы так старались уважительно себя вести по отношению к ним, папа был более активен в каком-то попытке нас остановить от того, чтобы мы сменили полностью путь жизни. Но все-таки мы стояли на своем. Это было какое-то внутреннее. Для нас, конечно, это было непривычно. Какие-то споры, такие дебаты на уровне почти скандальных. Папа даже решился один раз, сказал, все, я вас отселяю в отдельную квартиру, но так и не решился на это. Вот, но...
А сколько вам было лет, когда вы приняли постриг?
Постриг мы приняли несколько позже, уже в на первом курсе Духовной академии. И надо сказать, что здесь большую роль сыграло благословение духовника. Он сказал, монахи должны быть образованные. Так что не просто в монастырь, а в семинарии.
Так сколько вам лет
все-таки
было?
В академии нам было уже 29. Да. То есть мы закончили аспирантуру при политехе и уже кандидатские защищали, будучи на первом курсе семинарии. В общем-то, довольно, да, это такая сложная задача. Практически всегда встречаешься уже как священник с многими историями, когда в семье кто-то воцерковляется, а остальные члены семьи с трудом это воспринимают. В основном стараешься, возвращаясь к своему опыту, подсказать, что мы не должны работать на разрыв, мы должны работать на то, чтобы поддержать уважение даже при непонимании, даже при взаимном каком-то конфликте, непонимании, мы должны сохранить уважение. Но в конце концов, каждый человек имеет право на свое решение, будучи уже взрослым, совершеннолетним. И так, в конце концов, и благословение родителей и дали нам на монашество. Я помню, ректор Духовной академии, сейчас он митрополит Петрозаводский Константин, сказал, ну, надо еще с родителями поговорить. И на наше робкое, владыка, вы с ними поговорите? Он сказал, нет, вы должны сами. И, собственно говоря, они вот сказали, ну, раз это ваше решение. Ну, мы не хотим вставать у вас на пути. И благословили, да. Это довольно важно. Отец Иоанн Крестьянкин много писал о важности родительского благословения в разных жизненных серьезных решениях. Кто-то о женитьбе, кто-то вот о монашестве. Но действительно приходится делать такой выбор, он неизбежен. То есть либо держаться за... Ну, не всегда спор идет, конечно, как в нашем случае, именно о монашестве. Но и вначале-то мы не обозначали, что мы хотим вот именно монашество. Мы говорили, мы хотим ходить каждое воскресенье в храм. Папа говорил, ну, это фанатизм. Каждое воскресенье — это фанатизм. Ну, как бы, достаточно иногда.
А вот... Для многих, особенно для тех, кто на церковь смотрит со стороны, не знаком с церковной жизнью, представляется, что монашество — это уход от чего-то. Вот есть стереотипы даже, да, что молодой человек пережил несчастную любовь, пошел в семинарию, а там и в монашество. Такое назло миру, назло бабушке отморожу уши, назло всем, кто меня не понял, уйду в монастырь. А сами монахи часто по-другому формулируют. В монастырь не уходит, в него приходит. Вот если вас, если бы вас спросил человек, незнакомый с церковной жизнью, и, в общем-то, может быть, даже не вполне представляющий себе, что такое религиозное мировоззрение христианское, и спросил бы, а монашество — это про что? Вот в сути своей, в сердцевине для вас, что такое быть монахом по сравнению с тем, чтобы им не быть?
Я думаю, что этот вопрос можно связать вот с вопросом Киры предыдущим. Может, даже ощущаю, что не до конца на него ответил. Ну, видите, это, как говорил святой Григорий Палама, когда мы говорим о каких-то вещах религиозных и богословских, мы должны обсудить их с разных сторон. И даже иногда как бы с разных полюсов. Поэтому, допустим, говоря о том, что такое монашество, это уход от мира. Да, и мы это увидим в разных и евангельских цитатах, и в святоотеческих. Но в то же время это и не уход, да. Парадоксально и то верно. Монашество, да, это прежде всего посвящение себя Богу в высшей степени по подобию апостолов и первых христиан. Надо сказать, что уставы древние монашеские все... и Василия Великого Святителя, и Блаженного Августина, и на Западе, и на Востоке, и, ну и других основателей общежительного монашества, они все опираются на Евангелие и на деяния апостольские. То есть, например, вот этой малой общины апостолов рядом со Христом или вот этой первой христианской церкви в Иерусалиме, когда сказано, что у христиан было одно сердце и одна душа. Поэтому все-таки нельзя сказать, что монашество — это оставление мира. В лучшем смысле это уход, уединение для того, чтобы этот мир потом обрести. Мир внутри самого себя, да, есть два слова «мир» через, по-славянски, и десятиричное, и восьмеричное. Внутренний мир, как состояние души психологическое, потом позволяет монахам служить миру. И здесь, в этом смысле, я вот думаю, когда человек имеет какие-то разногласия с самыми близкими своими людьми по поводу веры или своего жизненного пути, но здесь вот сам Господь помогает, я так это ощущал, вытерпеть это противостояние, которое тебе довольно тяжело, потому что ты любишь своего ближнего человека и уважаешь, вот в нашем случае, как старшего. Но ты начинаешь чувствовать, понимаешь, что для него самого важно, видимо, пройти через это. Конечно, здесь, знаете, такие вещи, которые до конца, так сказать, математически сформулировать невозможно, потому что, может быть, случаи и так своеобразной духовной прелести, когда человек к чему-то стремится, не имея на это благословения Божия. Но в нашем случае мы имели благословение и своего духовного отца, и старца Николая с острова под Псковом.
Ну, в итоге ведь все равно родители в одном из псковских монастырей повенчались в итоге.
Да. Родители, в конце концов, за нами пошли. Я думаю, что очень большое значение здесь имеет вот именно благословение кого-то опытного в духовной жизни. Это, во-первых, укрепляет тебя, когда ты начинаешь чувствовать, что, может, ты что-то делаешь неправильно, родители что-то не принимают в тебе, может, ты ошибся. Но если есть у тебя благословение, опыт нового духовной жизни подвижника, молитвенника, то это дает тебе силы, что ну, все-таки ты на правильном пути.
Вот вы еще в начале нашего разговора упомянули Федора нашего Михайловича Достоевского, да. Роман, ну, в частности, «Братья Карамазовы». Мы помним образ Алёши, который, его слова знаменитые, что «если Господь сказал, раздай все и следуй за мной, не могу я давать копейку и только к обедне ходить». И мы знаем как-то вот уже из современной нашей жизни примеры людей, которых эти слова очень сильно вдохновили именно на монашество. Но и это порыв. Порыв, в том числе и юношеский. И если вспомнить даже Алёшу Карамазова, он не остается в монастыре. Старец его отправляет в мир, чтобы он там служил. И, может быть, не случайно, потому что на одном порыве юношеском всю жизнь монахом пробыть, наверное, не сможешь. А вот что позволяет вам, и позволяет, и позволяло, и до сих пор, вот находить это вдохновение в монашестве, когда первый такой порыв юношеский само собой проходит?
Ну, я могу сказать, что даже вот эти споры в домашней церкви малой своей, в малой своей общине, они тоже помогают, потому что с самого начала пути все было негладко. И, в общем-то, ощущалось как некий подвиг, да? Причем подвиг не просто выстоять на своем, настоять, а при этом молиться за родителей. И вот благословение духовника, оно позволило им легче принять, да, это обучение в семинарии. Это все-таки какая-то общественная структура и какая-то перспектива жизни, а не просто монастырь где-то в глубине лесов. По-человечески им это было принять легче. И надо сказать, что мы, когда там учились, вот первые исповеди, они прошли у духовника семинарии Академии, уже преснопамятного архимандрита Кирилла Начеса. Это был такой беленный сединами старец. Позже они проникнулись уважением и пониманием и нашего духовного отца, протоиерея Иоанна Миронова, но вначале им было трудно, им казалось, что это человек, который нас увлек на какие-то неправильные дороги.
Ради хотя какой-то корысти.
Хотя это была полная неправда, да, это надо сказать, что отец Иоанн никогда никого в монашество не агитирует и даже не предлагает, подумай об этом. Наоборот, он проверяет тех людей, кто думает о монашестве, понимая, что это все-таки путь не для всех, далеко не для всех, и тем более имея большой пастырский опыт, имея как раз в виду примеры монахов, уходивших из монашества с разных монастырей, он проверяет очень серьезно тех людей, кто об этом говорит, и заставляет и самого себя проверить, и сам проверяет, поэтому... Но вот это было для них очень важным. Они действительно воцерковились и венчались, и стали исповедаться, причащаться. Анатолий Викторович, когда умер 5 лет назад, то один из моих духовных сыновей, который имел, скажем, некоторые сложности в своем каком-то отношении к миру, к назначению человека в этом нашем сложном мире и в плане веры какие-то сомнения иногда, увидев лицо папы в гробу, сказал: «Знаете, отец Кирилл, вот выражение вашего папы на смертном одре убеждает меня в правильности всего того, что вы говорили, и то, что вы в жизни выбрали, больше, чем все наши с вами разговоры». А это, что интересно, ну, у человека был определенный опыт, он видел смерть не один раз, и поэтому у него было с чем сравнить.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Кирилл Зинковский, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия. В студии также моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».